А мы пока поместим ее поближе. Сам воздух подлечит ее, только бы из тюрьмы вырвать. Нет ли у тебя в горах какого-нибудь арендатора, которому ты можешь доверять?»
«Есть, да, конечно, есть», — поспешно отвечал Вениций. «Есть близко Реол один надежный человек. Он меня на руках носил, когда я был ребенком, и до сих пор меня любит».
Петроний подал ему таблички. «Напиши, чтобы он приехал сюда завтра же. Я тотчас пошлю гонца».
Он призвал смотрителя дома и отдал распоряжение отправить нарочного. Еще через несколько минут раб мчался верхом на коне среди ночной тьмы в Кариолы.
«Я хотел бы, — сказал Вениций, — чтобы в пути ее сопровождал Урс. Мне было бы спокойнее».
«Да, господин, — сказал Назарий, — сила у этого человека богатырская. Он выломает решетку и пойдет за Лигией. В верхней части высокой отвесной стены есть одно окно, под которым не стоит страж. Я принесу Урсу веревку, остальное он сделает сам».
«Клянусь Геркулесом, — сказал Петроний, — пусть выбирается, как ему взбредет на ум, только не вместе с нею, и не через 2 или 3 дня после нее. Иначе следом за ним пойдут и обнаружат ее убежище. Клянусь Геркулесом, вы что, хотите погубить и себя и ее? Я запрещаю вам упоминать при нем о кариолах, или я умываю руки».
Оба признали справедливость его слов и умолкли. Вскоре Назарий стал прощаться, обещая прийти завтра на заре. Со стражей он надеялся договориться еще этой ночью, но прежде хотел забежать к матери, которая в это смутное, страшное время жила в непрестанной тревоге о нем. Поразмыслив, Назарий решил помощника себе искать не в городе, а подкупить кого-нибудь из тех, что вместе с ним выносили трупы из тюрьмы. Перед тем, как уйти, он еще задержался и, отведя Вениция в сторону, стал ему шептать: «Я никому не обмолвлюсь о нашем замысле, господин, даже матери. Но апостол Петр обещал из амфитеатра прийти к нам, и ему я расскажу все».
«В этом доме ты можешь говорить громко», — ответил Вениций. «Апостол Петр был в амфитеатре вместе с людьми Петрония. Впрочем, я сам пойду с тобою».
И он велел подать себе плащ раба, после чего оба ушли. Петроний глубоко вздохнул.
«Прежде я хотел, — подумал он, — чтобы она от этой лихорадки умерла, потому что для Веницы это было бы еще не самым страшным. Но теперь я готов пожертвовать Эскулапу золотой треножник ради ее выздоровления». «Ах ты, Агинобарб, ты хочешь устроить себе забаву? Поглядеть на страдания влюбленного? Ты, Августа, сперва завидовала красоте этой девушки, а ныне живьем бы съела ее из-за того, что погиб твой Руфий. Ты, Тигелин, хочешь ее погубить назло мне. Посмотрим. Говорю вам, глаза ваши не увидят ее на арене. Если только я не умру, я вырву ее у вас, как из собачьей пасти. И вырву так, что вы даже знать не будете. А потом, всякий раз, как на вас гляну, буду думать: вот дураки, которых Петроний надул».
И, довольный собою, он направился в Триклиний, где вместе с Эвникой принялся за ужин. Лектор читал им в это время идиллии Феокрита. Снаружи ветер нагнал туч со стороны Сократа, и внезапная гроза нарушила тишину теплой летней ночи. Раскаты грома то и дело грохотали над 7 холмами, а Петроний с Эвникой на своих ложах у стола слушали идиллического поэта, который напевным дорическим слогом живописал пастушескую любовь, и умиротворенные готовились к безмятежному отдыху. Однако еще до их отхода ко сну возвратился Вениций. Узнав о его приходе, Петроний вышел к нему.
«Ну как?» — спросил Петроний. «Не придумали ли чего-нибудь нового? А Назарий уже пошел в тюрьму?
«Да, пошел», — отвечал молодой трибун, приглаживая мокрые от дождя волосы. «Назарий пошел договариваться со стражами, а я видел Петра, и он велел мне молиться и надеяться».
«Ну и превосходно! Если все пойдет гладко, следующей ночью можно будет ее вынести».
«Арендатор со своими людьми должен прибыть на рассвете».
«Да, дорога дальняя. Теперь ты отдохни».
Но Вениций в своем кубикуле опустился на колени и начал молиться. На заре приехал из-под Кориол арендатор Нигер, который по распоряжению Вениция доставил мулов, носилки и 4 надежных молодцов, отобранных из британских рабов. Правда, рабов он предусмотрительно оставил на постоялом дворе, в Субуре. Бодрствовавший всю ночь Вениций вышел ему навстречу. Арендатор при виде своего молодого господина растрогался и, целуя его руки и глаза, сказал:
«Дорогой мой мальчик, ты болен, или же это огорчение согнали румянец с твоего лица? Я с первого взгляда едва узнал тебя».
Вениций повел его во внутреннюю колоннаду и там посвятил в тайну. Нигер слушал внимательно, сосредоточенно, и на его суровом, загорелом лице отражалось волнение, которое он даже не пытался скрыть.
«Стало быть, она христианка?» — воскликнул он.
И Нигер испытующе поглядел в лицо Веницию. А тот, очевидно догадавшись, какой вопрос таился во взгляде поселянина, ответил: «И я христианин». Тогда на глазах Нигера блеснули слезы. С минуты он молчал, а затем, воздев руки, молвил:
«О, благодарю тебя, Христос, за то, что ты снял бельмо с глаз, которое мне дороже всего на свете».
Он обнял голову Вениция и, плача от счастья, покрыл поцелуемый его лоб. Несколько минут спустя явился Петроний, ведя Назария.
«Хорошие вести!» —
воскликнул он еще на пороге. Вести действительно были хорошие. Прежде всего, лекарь Глав кручался за жизнь Лигии, хотя у нее была та же тюремная лихорадка, от которой в Тулиануме и других тюрьмах люди ежедневно умирали сотнями. Что ж до стражей и человека, проверявшего трупы раскаленным железом, тут не было никаких трудностей. С помощником по имени Аттис также договорились. «Мы сделали в гробу отверстие, чтобы больная могла дышать», — рассказывал Назарий. «Главная забота теперь, чтобы она не застонала или не позвала в ту минуту, когда мы будем проходить мимо преторианцев». Но она очень ослабела, с самого утра лежит, не открывая глаз. К тому же Главк даст ей снотворное. Он сам приготовил его из зелий, которые я ему принес. Крышка гроба будет не прибита. Вы без труда снимете ее и перенесете больную в носилки. А мы положим в гроб длинный мешок с песком. Вы только приготовьте его». Вениций слушал его, бледный как полотно. Однако слушал внимательно, словно бы наперед угадывая, что скажет Назарий.
«А из тюрьмы не будут выносить другие тела?» — спросил Петроний.
«Этой ночью умерло человек 20, а до вечера умрет еще 10-15, — ответил юноша. «Мы должны идти все вместе, вереницей, но мы постараемся замедлить шаг, чтобы остаться позади. На первом же повороте мой помощник придворно захромает. Таким образом мы сильно отстанем. Выждите нас возле храма Лебетины. Только бы Бог послал ночь потемнее».
«Бог пошлет», — сказал Нигер. «Вчера вечер был ясный, а потом вдруг разразилась гроза. Нынче небо опять чистое, но с утра парит. Теперь каждую ночь будут дожди и грозы».
«Вы ходите без огней?» — спросил Вениций. «Только впереди несут факелы. На всякий случай вы, как стемнеет, будьте у храма Лебетины. Хотя обычно мы выносим трупы лишь около полуночи». Он умолк. В тишине было слышно, как учащенно дышит Вениций.
«Вчера я говорил, —
обратился к нему Петроний, —
что лучше было бы нам обоим остаться дома. Но теперь вижу, что и сам не смогу усидеть. Конечно, если бы речь шла о бегстве, надо было бы больше соблюдать осторожность. Но раз ее выносит как умершую, полагаю, что ни у кого не появится и малейшего подозрения.
«Да-да», — согласился Веницей. «Я должен быть там, я сам выну ее из гроба».
«Когда она будет уже в моем доме, под кореолами, я за нее отвечаю»,
— сказал Нигер. Разговор на этом закончился. Нигер пошел на постоялый двор к своим людям. Назарий, сунув под тунику кошель с золотом, направился обратно в тюрьму. Для Веницы начинался день полной тревоги и лихорадочного ожидания.
«Дело должно пойти успешно, потому что хорошо задумано», — говорил ему Петроний. «Уж лучше кажется невозможно. Ты должен притвориться опечаленным и ходить в темной тоге. Однако в цирке надо бывать. Пусть тебя видят. Все обдумано так, что неудачи быть не должно». «Да, кстати, ты вполне уверен в своем арендаторе?»
«Он христианин», — ответил Веницей. Петроний с удивлением взглянул на него, затем, недоуменно, пожимая плечами, заговорил как бы сам с собою.
«Клянусь Палуксом, как это, однако, распространяется и как укореняется в душах людей! При такой опасности иные вмиг отреклись бы от всех богов римских, греческих и египетских. Все же странно это, клянусь Палуксом. Верь я, что на свете что-нибудь еще зависит от наших богов, и я теперь посулил бы каждому по 6 белых быков, а Юпитеру капитолийскому и всю дюжину. Но ты тоже не скупись на обещание своему Христу».
«Я отдал ему душу», — возразил Веницей. И они разошлись. Петроний вернулся в Кубикул, а Веницей ушел в город, чтобы издали посмотреть на тюрьму. Оттуда он отправился к склону Ватиканского холма, к хижине землекопа, где он был окрещен рукою апостола. Казалось ему, что в этой хижине Христос услышит его лучше, чем где-нибудь в другом месте. И он, отыскав ее и павши ниц, напряг все силы истрадавшейся души своей в жаркой молитве о милосердии и настолько в нее погрузился, что забыл, где он и что с ним происходит. После полудня его вывели из забытья звуки труб, доносившиеся со стороны Неронова цирка. Тогда он вышел из хижины и стал озираться вокруг, словно только пробудился ото сна. Стоял знойный день. Тишину время от времени нарушали лишь трубы, да неумолчно трещали в траве кузнечики. В воздухе парило. Небо над городом было еще голубым, но в стороне Сабинских гор низко, у самого горизонта, собирались темные тучи. Веницей вернулся домой. В Атрии его ждал Петроний.
«Я был на Палатине», — сказал он. «И я нарочно показался там и даже сел играть в кости. У Анция вечером пир, и я обещал, что мы придем. Но лишь после полуночи. Надо же мне выспаться. Во всяком случае, я там буду. И было бы хорошо, чтобы ты пошел».
«Не было ли каких-нибудь вестей от Нигера или от Назария?» — спросил Веницей.
«Нет, не было. Мы их увидим только в полночь. А ты заметил, что надвигается гроза?»
«Да».
«Завтра нам устроят зрелище, распиная христиан. Но, может быть, дождь помешает?»
Петроний подошел к Веницию поближе и, коснувшись его плеча, сказал:
«Но ее ты на кресте не увидишь. Только в кореолах, клянусь Кастором. Минуту, в которую мы ее освободим, я не применяю на все геммы Рима».
«Уж скоро вечер». Действительно, спускались сумерки. И темнеть в городе начало раньше обычного, из-за туч, которые покрыли весь небосвод. С наступлением вечера полил сильный дождь. Влага, испаряясь на раскаленных дневным зноем камнях, заполнила улицы туманом. Дождь то стихал, то снова налетал короткими порывами. «Пойдем», — сказал наконец Вениций. «Из-за грозы могут начать раньше выносить тела из тюрьмы».
«Да, пора»,
— отвечал Петроний. И, накинув гальские плащи с капюшонами, они через садовую калитку вышли на улицу. Петроний захватил короткий римский кинжал, сику, который брал всегда, выходя ночью. Из-за грозы улицы были пустынны. Время от времени молния рассекала тучи, озаряя ярким светом новые стены недавно построенных или еще строящихся домов и мокрые каменные плиты, которыми были вымощены улицы. После довольно долгого пути они при свете молний увидели, наконец, холм, на котором стоял маленький храм Лебетины, а у подножья холма — группу людей с мулами и лошадьми.
«Нигер!» — тихо позвал Вениций. «Это я, господин!» — отозвался голос средь шума дождя. «Все готово?» «Да, дорогой мой. Как только стемнело, мы были здесь. Но вы спрячьтесь под обрывом, а то промокнете насквозь. Какая гроза! Я думаю, будет град».
И в самом деле опасения Нигера подтвердились. Вскоре посыпался град. Вначале мелкий, а затем все более крупный и частый. Сразу похолодало. Стоя под обрывом, укрытые от ветра и ледяного града, Петроний, Вениций и Нигер тихо переговаривались.
«Если нас кто-нибудь увидит, — говорил Нигер, — он ничего не заподозрит, ведь у нас вид людей, переживающих грозу. Но я боюсь, как бы не отложили вынос трупов до завтра».
«Град скоро перестанет», — сказал Петроний. «Мы должны ждать хоть до самого рассвета».
И они ждали, прислушиваясь, не донесется ли до них шум идущих с гробами людей. Град и впрямь перестал, но сразу же снова зашумел ливень. Минутами поднимался сильный ветер и приносил со стороны смрадных ям ужасный запах разлагающихся трупов, которые зарывали неглубоко и небрежно. Вдруг Нигер сказал:
«Я вижу в тумане огонек. Один, второй, третий. Это факелы!»
И он обернулся к своим людям.
«Следите, чтобы мулы не фыркали!»
«Идут»,
— сказал Петроний. Огни становились все ярче. Вскоре можно было уже разглядеть колебающиеся от ветра пламя факелов. Нигер начал шептать молитву. Тем временем мрачное шествие приблизилось. И, наконец, поравнявшись с храмом Лебетины, остановилось. Петроний, Вениций и Нигер молча прижались к обрыву, не понимая, что это означает. Однако носильщики остановились лишь за тем, чтобы обвязать себе лица и рты тряпками для защиты от удушливого смрада, который близ самых путикул был просто нестерпим. Сделав это, они подняли носилки с гробами и пошли дальше. Лишь один гроб остался на месте, тут же напротив храма. Вениций поспешил к нему, а вслед за ним Петроний, Нигер и два раба Брита с носилками. Но прежде чем они добежали, до них донесся из тьмы удрученный голос Назария.
«Господин, ее вместе с Урсом перевели в Исквилинскую тюрьму. Мы несем другое тело, а ее забрали еще до полуночи».
Петроний, воротясь домой, ходил мрачнее тучи и даже не пытался утешать Вениция. Он понимал, что об освобождении Лигии из квилинских подземелий нечего и мечтать. Он догадывался, что из Тулианума ее перевели, вероятно, для того, чтобы она не умерла от лихорадки и не избежала предназначенного ей амфитеатра. Но это же было доказательством, что за нею наблюдали и что ее стерегли усерднее, чем прочих. Петронию было до глубины души жаль и ее, и Вениция. Но кроме того, его мучила мысль, что впервые в жизни что-то ему не удалось. И впервые он оказался побежденным в борьбе.
«Похоже, фортуна меня покидает», — говорил он себе. «Но боги ошибаются, если думают, что я соглашусь на такую, к примеру, жизнь, как у него».
Тут он посмотрел на Вениция, который тоже смотрел на него расширившимися зрачками.
«Что с тобой? У тебя лихорадка?» — спросил Петроний.
И тот ответил странным, надтреснутым голосом, протяжно, словно больной ребенок. «А я верю, что он может ее мне вернуть». Над городом затихали последние грозовые раскаты. Три дождливых дня подряд явление летом для Рима необычное. Да еще и град, выпадавший вопреки естественному порядку не только днем и по вечерам, но даже среди ночи, заставили прервать зрелище. Народ заволновался. Предсказывали не урожай на виноград, а когда в один из этих дней молния расплавила бронзовую статую Цереры на Капитолии, было велено приносить жертвы в храм Юпитера-Избавителя. Жрецы Цереры распустили слух, будто гнев богов обрушился за город на то, что медлит с казнью христиан, и чернь стала требовать, чтобы игры продолжались, несмотря на ненастную погоду. Радость охватила Рим, когда наконец было объявлено, что после трехдневного перерыва зрелища возобновятся. Тем временем и погода установилась. Амфитеатр уже с рассвета заполнили тысячи зрителей. Император также рано прибыл вместе с висталками и двором. Зрелище должно было начаться с борьбы христиан между собой. Для этого их одели как гладиаторов и дали им всевозможное оружие, которым пользовались профессиональные бойцы для боя наступательного и оборонительного. Но тут публику постигло разочарование. Христиане побросали на песок сети, вилы, копья и мечи и сразу же кинулись обниматься и ободрять друг друга, чтобы стойко встретить муки и смерть.
Тогда глубокая обида и негодование охватило зрителей. Одни упрекали христиан в малодушии и трусости, другие говорили, что, мол, они назло не желают драться из ненависти к народу, чтобы не доставить ему удовольствия, которое обычно приносит зрелище мужественной борьбы.
В конце концов, против них по приказу императора выпустили настоящих гладиаторов, которые в мгновение ока перебили этих коленопреклонных и безоружных людей. И когда трупы убрали, публике представили уже не борьбу, а ряд мифологических картин, задуманных самим императором. Зрители увидели Геркулеса, заживо горящего на горе Эта. Вениций вздрогнул при мысли, что на роль Геркулеса могли назначить Урса. Но, очевидно, для верного слуги Лигии еще не пришел черед. И на костре сгорел какой-то другой, Веницию совершенно неизвестный христианин. Зато в следующей картине Хилон, которому император не разрешил уклониться от посещения цирка, увидел своих знакомых. Была представлена гибель Дедада и Икара. В роли Дедада выступал Эврицей, тот самый старик, который некогда открыл Хейлону смысл знака рыбы, а в роли Икара его сын Кварт. Обоих с помощью хитроумных машин подняли в воздух, а затем с огромной высоты внезапно сбросили на арену. Причем юный Кварт упал так близко от императорского подиума, что обрызгал кровью не только наружную резьбу, но и обитые пурпуром перила. Хейлон падения не видел. Он в этот миг закрыл глаза и слышал лишь глухой стук упавшего тела. А когда, открыв глаза, увидел кровь рядом с собою, то едва не лишился чувств во второй раз. Но картины быстро менялись. В толпе показали жриц Кибела и Церера, показали Данаид и Дирку и Пасифаю. Наконец показали девочек, которых разорвали пополам дикие кони. Народ хлопал все новым и новым выдумкам императора. А тот, гордясь своей изобретательностью и упоенный рукоплесканиями, ни на минуту не оставлял теперь от глаза свой изумруд, разглядывая терзаемые жезлом белые тела и конвульсии жертв.